Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Делатели» на Радио «Вера», в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях директор благотворительного фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
День добрый.
Ольга, «Дети плюс» – очень хорошее название, такое очень позитивное. Но тема, про которую будем говорить, она многих, ну, скажем прямо, пугает. А при этом тема, на самом деле, требующая пояснений и рассказа, как с этим быть. Это тема помощи людям с ВИЧ.
Да, я только хотела сказать, что ты сказала слово «позитивный», и когда мы говорим о ВИЧ, это единственная, да, наверное, и такая коннотация, когда позитивно – это на самом деле негативно, да? То есть ВИЧ позитивный – это нездоровый человек.
Но при этом насколько негативно, чтобы не воспринимать человека, или все-таки как-то с ним жить и, наоборот, пытаться радоваться жизни, и действительно жизнь полноценная, да? Как это происходит, и чем занимается фонд, как вы к этому пришли, давайте про это поговорим.
Да, и более того, я добавлю, что мы говорим не о людях, а не просто о людях, а о детях.
Да.
Вопрос о том, как пришла. Да. Для меня тоже в какой-то момент тема ВИЧ, это было равно СПИД. Только так. И, конечно, это чума 20 века.
Что-то очень страшное, заразное, опасное.
Что-то страшное, да, и уж точно не про детей. Вернее, я помнила из там, 80-х годов про Элисту, про вот эту такую на всю страну историю, когда заразили детей. Но потом случайно вот в своей жизни я встретилась с детьми, уже рожденными с ВИЧ-инфекцией. Это произошло в тот момент, когда мы с мужем искали своего первого ребенка приемного. Мы искали в домах ребенка вот того, кого могли бы взять в семью. Мы были прописаны в Сокольниках, и нас опека направила в дом ребенка по месту жительства. Это дом ребенка номер 7, он находится в Сокольниках, и это был 2005 год. И в этом доме ребенка размещались сироты, рожденные женщинами с ВИЧ-инфекцией. И именно это было написано на табличке. И понятно, что в этот дом ребенка
немного было желающих
усыновители
прийти.
Не приходили, угу. Да, и будущие опекуны, просто отпугивала сама табличка. И мало кто понимал, что там жило только 30% этих детей были с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, и 70% с таким неокончательный тест на ВИЧ, такой другая категория, когда в их крови материнские антитела, но само заболевание не передалось. Вируса в крови не было. И вот наши двое детей, приемные, они как раз из дома ребенка, мы нашли их тогда. Вот, и сейчас
вы сразу двое детей взяли?
Нет, сначала мальчика, через год девочку.
Там же, по-моему, вы решили, когда думали, брать или не брать, там не был даже понятен статус, да, ребенка.
Он с ВИЧ-инфекцией. Да, 10 месяцев точно нам не имели права врачи сказать, что точно нет ВИЧ-инфекции. Но 99% говорили, что нет уже, смотрите, там снижается количество антител в крови. Это означает, что свои не образуются. ПЦР, вот сейчас мы все понимаем ПЦР, да, после ковида, что это такое. Тогда вот мне называли эти слова, они мне ничего не говорили. И вот такое доверие просто врачу, что ну, он говорит правду. И мне было очень страшно взять ребенка с ВИЧ-инфекцией в тот момент. И ну, наши дети, они здоровые, сейчас они даже не вспоминают о ВИЧ-инфекции. Но тогда я в какой-то момент уже решила, ну, неважно, какое, что подтвердится, не подтвердится, уже неважно. Он очень, ребенок для меня важный, долгожданный. И у меня было столько желания любить какого-то ребенка. И
но у вас же, наверное, была альтернатива, там, ну, другой дом малютки, или поездить, поискать ребенка.
Это очень болезненно, да? На самом деле. Ну, вот искать, это очень болезненно, не знаю. Это очень многие родители говорят, что ну как ты выбираешь? Это что, ярмарка, это что, базар? Ну, это невозможно. И ты приходишь. Критерии совпадают, у меня совпадали критерии возраста, я ну, после 6 месяцев хотела ребенка и мальчика, вот. Но этот Кирюша, он меня сам выбрал, потому что я вошла в спальню, и он так меня дернул, он стоял в кроватке в 10 месяцев, дернул меня за кофту, я развернулась, взяла его на руки, вот, и сейчас мы вместе, 19 лет мальчику.
Я помню, как в одном из интервью вы рассказывали вот это неожиданное ощущение внутреннее, когда волонтер или кто-то, кто никогда не был в учреждении, где живут люди с ВИЧ, он туда приходит, ожидая что-то увидеть там, что-то такое совсем страшное, а видит улыбчивых, активных, веселящихся детей. Да, вот это разрыв такого шаблона, стереотипа, что ли, да, происходит. Наверное, там же было так, примерно так же, да, тогда?
Да, ну, во-первых, ты приходишь, не видно, кто плюс, кто не плюс. То есть это же просто очаровательные дети. Удивительно, они были очень красивые. Там не было детей синдрома Дауна. Там не было детей с ДЦП. Это просто очень красивые внешние дети, у которых, как я потом узнала их по именам, части из них был подтвержденный диагноз. И что... Во-первых, взрыв мозга, что вообще дети рождаются с ВИЧ-инфекцией, что это так несправедливо, что ВИЧ начинает влиять на их судьбу.
В том, что их не берут, пока они пришли в мир. Даже.
Да, в том, что их не берут уже в семью приемную, уже на том этапе, да. Тогда немножко не сразу начинали их лечить, то есть их начинали лечить вот антиретровирусной терапией попозже, протоколы такие были. И они за этот год могли очень много переболеть разными другими заболеваниями. Mm-hmm. Снижался иммунитет, перспективы жизни непонятные. И вот эти вот ангелы, да, и уже их жизнь как будто бы направлена...
Перечеркнута,
да. Смотрите, да, вот, ну, опять же, я тут всегда выступаю с точки зрения обывателя, которым я являюсь отчасти, а может и полностью. Но, казалось бы, да, вот вы пришли, вы нашли своего ребенка, потом рискнули еще раз, пришли, нашли еще одного ребенка, ваши дети здоровы. Казалось бы, закрыли тему и побежали от этого, куда глаза глядят. Угу. Все, вы свою лотерею выиграли, вам повезло. Зачем погружаться в это дальше, да?
Я не знаю, почему это происходит. Вот, ну, внутренняя потребность помочь дальше, потому что это... у меня не было средств денежных, да, чтобы помогать, но у меня было время и знание, как сайты делаются. И вот я пришла с этой помощью, что я могу их фотографии размещать на сайте и тем самым искать им родителей через интернет. Вот этим я могла помочь, и мы стали именно этим заниматься, фотографировать, разрешение опеки получили, фотографировать, искать им семьи. Чуть позже мы организовали форум, такой онлайн-форум, где можно было, ну, чат такой в то время было. И родители стали узнавать, общаться. Вот мне понравилась Лена, а что у нее со здоровьем, а как она развивается. И поскольку мы с директором Дома ребенка общались, мы могли это прям вот писать вживую. И стали разбирать детей. Вот, и когда мы увидели, что это работает, что дети находят семьи, и сначала...
Даже несмотря на то, что у некоторых был подтвержденный диагноз.
Нет, сначала разобрали всех, у кого не подтвержден, ну, то есть кто без плюса. И потом появилась вот у нас Лена, первая мама, которая взяла мальчика Вадима, потому что он очень ей напомнил себя в детстве, вот внешне. И она, не очень понимая, что там с ВИЧ, она, ну, понимала, что это смертельное заболевание, что, в общем, она думала, ну, вот сколько проживет, столько и проживет. Но он проживет в счастье, в любви, я его буду любить, и вот я готова его взять. Ну, в общем, сейчас это 20-летний огромный парень такой, который совершенно не думает умирать, у него есть девушка, он любит маму, заботится о ней, и все. Ну, просто вот первые, те, кто приходили, первые родители, они приходили именно по воле, ну, вот мне нравится этот ребенок, он похож на моего... Вот
импульсивно, да.
Он похож на моего собственного ребенка, да. Такие глаза, и при этом диагноз, ну, как же он будет, а как с ним жить, с этим диагнозом? И вот дальше вот это все раскручивалось, люди узнавали, что на самом деле это означает... ВИЧ-инфекция, да, что это хроническое заболевание, но контролируется препаратами. Препараты бесплатные. Сдавать кровь надо раз в 3 месяца, то есть контролировать показания крови. И дальше ребенок развивается, если вирус подавлен, вот так же, как и сверстники. так же, как приемные дети без ВИЧ.
Ну, вот вы сказали, да, не умирать, вот это вот, как действительно многие воспринимают, что ВИЧ, СПИД, часто не различают это, и я поэтому как раз хочу, значит, задать вопрос по поводу различия между этим. Это про смерть или что-то такое очень страшное, да, вот как раз, насколько я понимаю, за последние годы в основном, там, наверное, 10-20 лет последних, да, произошли кардинальные изменения, что, в общем-то, люди могут жить всю жизнь полноценно, активно, создавать семьи, и у них могут появляться здоровые дети, да, в этих семьях. Это все возможно, да?
Да,
и вот давайте, может быть, тоже какой-то ликбез проведем. Вот ВИЧ, СПИД, и как это все сейчас вот с этим жить? Можете нам тоже пояснить?
ВИЧ расшифровывается вирус иммунодефицита человека. Если вдуматься в каждое из этих слов, понятно, на что влияет и как бы в чем проблема. То есть страдает иммунодефицит, распространяется вирусами. Распространяется тремя путями этот вирус. Это не воздушно-капельный, как ковид, да, не бытовым путем, там, потрогал что-то и заразился. Это совершенно конкретные три пути. Кровь в кровь. Это значит любые манипуляции, когда в кровь, когда вот под кожу, да, в кровоток попадает кровь другого человека, который болен. Это что может быть? Какое-то нестерильное медицинское оборудование, да, это может быть тату-салон какой-то, в котором не соблюдаются нормы СанПина. Второй путь – передача от матери к ребенку. И вот этот путь от матери к ребенку, он сейчас у нас в нашей стране очень хорошо простроен. Профилактика ведется очень хорошо, то есть женщина должна принимать специальные препараты в течение беременности, и тогда у нее в 99% случаев рождается здоровый ребенок. Вот этот 1%, он на тех женщин, которые не знали, что ВИЧ-инфицирован, каким-то образом.
Да, и кормили
образом.
Молоком, да, своим после рождения ребенка.
Ну,
да?
Плюс это еще, да, и кормили молоком, да. И последний путь передачи – это половой путь. Это, конечно же, половой, и он сейчас вышел просто вперед, и надо всем именно из-за этого быть напряженными, потому что в прошлом году порядка 70% людей заразилось именно половым путем, и это не наркотики, это не какая-то маргинальная жизнь, это просто люди искали свое счастье, искали, вступали во вторые браки, потому что большая часть возраста старше 30 лет. 30-39 лет, вот впервые выявленные, да, 40% женщины, это значит, ну, очень многие вот сейчас вот они встают на учет в женскую консультацию по беременности, обязательный тест на ВИЧ, и тут обнаруживают, что ВИЧ-инфекция. И это страшно.
Шок.
Шок, страшно, больно, надо очень много принять сразу одновременно, и тут очень сразу встает выбор у женщины, и вопрос ее выбора, он, на самом деле, зависит от поддержки вокруг. Вот будет поддержка, она выберет рожать, лечиться, ну и так далее. Не будет поддержки, она постесняется сказать кому-то, зачастую решение в пользу аборта идет, к сожалению, потому что очень страшно.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера».
И если вы хотите поддержать работу фонда «Дети плюс», это можно сделать с помощью СМС. Нужно отправить на номер 3434 короткое слово «Будь», поставить пробел, написать сумму. Например, «Будь пробел 300». ВИЧ мы рассказали сейчас, да? А СПИД – это что такое? И как они связаны?
Да, синдром приобретенного иммунодефицита – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. То есть если человек не знает о том, что ВИЧ-инфицирован, или не лечится, вот не принимает бесплатную терапию, вот отказывается по каким-то причинам, да, то он приходит постепенно, иммунитет падает, 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 и вот последняя стадия называется СПИД. Со стадии СПИД еще можно вернуться назад, то есть начав вовремя принимать лекарства, но не всегда. Иногда организм не выдерживает, человек погибает. Если человек принимает терапию, то он может прожить долгую, полноценную жизнь, просто сейчас прогноз жизни такой же, как, ну, люди, например, курильщики. Вот почему-то считают, что курильщики живут там на 5 лет меньше, чем те, кто не курит. При условии, что соблюдают...
Ну, действительно, это не очень хорошо влияет на здоровье, надо признать. Вот. Но все-таки, да, это не какие-то кардинальные, да, годы. Просто действительно здоровье может ухудшаться из-за этого. Да,
да, а так можно поддерживать свое здоровье как это хроническое заболевание. Есть лекарства, иногда это просто одна таблетка в день ты выпил, ты контролируешь свое здоровье, ты заботишься о нем, ты заботишься об окружающих. И более того, если вирус в крови человека подавлен, вот благодаря этому лечению, то он перестает и половым путем передавать ВИЧ-инфекцию партнеру. И очень много дискордантных пар, где один партнер плюс, другой минус, и они не опасны друг для друга, потому что лечится тот, кто, ну вот, ВИЧ-положительный, он лечится и подавляет вирус в крови и во всех других жидкостях своего организма.
Я хотела еще заострить внимание на том, что у ВИЧ-инфицированных женщин, которые проходят терапию, рождаются здоровые дети,
да,
не инфицированные.
Да.
А как же так получается тогда, что дети оказываются в доме ребенка?
Это вот статистика, которую сейчас говорю, 99%, это сейчас, современное время. Тогда, 2005 год, 2007, еще вот эти протоколы не были выстроены для женщин. В роддомах не умели вести правильно роды, так, чтобы во время родов не заражались дети. Сейчас вот даже по сиротам можно понять, как изменилась кардинально ситуация. Как 2017 год мы узнавали статистику по сиротам, по регионам, было 800 сирот в стране. Вообще детей с ВИЧ в стране 11 тысяч, около 11 тысяч, от 0 до 18. И вот 800 в 2017 году были сиротами. Сейчас сирот осталось 360 человек. На всю страну. Mm-hmm. Сирот с ВИЧ-инфекцией. То есть их берут в семьи, но и рождается гораздо меньше сирот, детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. В 2005 году это было, к сожалению, так. И в Москве было гораздо больше неблагополучных женщин, которые рождали и отказывались от детей. Потому что женщин, которые отказываются от ребенка по причине ВИЧ-инфекции, только по этой причине, я таких не знаю, вот просто недавно какой-то случай мне рассказали, мне кажется, там просто неблагополучный, она отказалась от него. Отказываются, потому что наркотики употребляют, потому что бедность, потому что нет материнского инстинкта, ей все равно она вот отказывается, но не из-за...
Но все-таки таких случаев становится меньше, но при этом недавно я смотрел статью, по-моему, в «Коммерсанте» была опубликована как раз про ваши исследования, которые вы провели, это может быть несколько лет назад, да, про дискриминацию. Дискриминацию тех семей, в которых есть люди с ВИЧ, дети с ВИЧ. И там, я так понимаю, дискриминация во многих сферах происходит. От детского сада, яслей до поликлиник и везде практически. Там как-то с этим у нас очень непросто. Как-то меняется в лучшую сторону в этом направлении ситуация?
Тоже меняется. В крупных городах меняется достаточно быстро. Там, где есть доступ в интернет, и есть другая точка зрения, кроме как ВИЧ-чума 20 века. Или СПИД. Но, к сожалению, вот в чем беда? Мы никогда не можем гарантировать семье, что вот этот учитель или этот тренер или эта мама, она отреагирует нормально, спокойно. Никогда. Вот, и поэтому мы просто не рекомендуем рассказывать про диагноз никому. Это не требуется. В быту ВИЧ не передается. Для чего? Зачем всех информировать о том, что у твоего ребенка ВИЧ-инфекция? Вот если удается такую жизнь обеспечить, что ребенка воспринимают как остальных, то они не сталкиваются с дискриминацией. Но иногда, когда все-таки диагноз становится известен, например, у нас была ситуация, когда мама допустила, что в карте остался диагноз B20, вот этот код стоял, да, это ВИЧ-инфекция, и в медицинской карте ребенка, который в школу передается.
Там же вообще это данные должны быть, не разглашают врачи.
Но она не отследила, так из поликлиники передали, она не отследила. Медсестра поинтересовалась, что такое B20, а дальше она не выполнила свои должностные обязанности, которые запрещают ей передавать любую информацию о здоровье и диагнозах, которые она узнает в рамках своих должностных обязанностей, она пошла и стала рассказывать директору в столовой.
Медсестра.
Медсестра, да, директору в столовой и в этом классе, классному руководителю и кому-то из родителей. И дальше началась травля этой девочки. То есть потом узнали дети, и потом дети уже там ее обзывали и так далее. Какие тут действия? Да? Тут что? Должен директор соблюдать рекомендации, методические постановления, которые дает Министерство просвещения, о недопустимости дискриминации детей в школе. Просто это уже издано, это уже распространено во все регионы. Не только детей дискриминации, но и учителей с ВИЧ-инфекцией. То есть учителя могут с ВИЧ-инфекцией в школах работать, бытовым образом не передается, это не опасно. Вот. И директор должен включаться, проводить разговоры, проводить разъяснительные беседы и вставать на защиту ребенка. Это просто его должностные обязанности. Но, к сожалению, первая реакция у большинства из нас, она как включается инстинкт самосохранения, да, у большинства людей. Страшно. Ты не знаешь, тебе страшно. И если человек делает следующий шаг и узнает, да, я узнаю побольше информации об этом, ну, как бы вопрос снимается. А если зависает на слове «страшно», ну, дальше... Страшно даже не за себя, а страшно за своего ребенка в этом классе, да. Страшно за в садике. Вот, а если они ударятся? А если они одну игрушку оближут? И так далее. Ну, это все не пути передачи ВИЧ-инфекции. В этом смысле безопасен.
Ну да, невежество всегда очень такая
порождает
страшная штука, действительно.
Вещи, да.
Вы, ну вот в компетенции вашего фонда входит в том числе информационная кампания по просвещению людей относительно того, что такое,
да,
ВИЧ-инфекция.
Да, но мы для себя выбрали вот две категории. Это воспитатели, учителя. Все, что связано с образованием, все, что связано со специалистами, которые окружают детей. Вот просвещение их вместе с Министерством просвещения, мы этим занимаемся. Всероссийские родительские собрания, всероссийские совещания для педагогов, для сотрудников ОПЕК, для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних. То есть мы стараемся вот это поле изменить, то, что связано с детством. Ну и конкретные случаи дискриминации вот конкретного ребенка в конкретной школе мы решаем, конечно, индивидуально, подключая юриста, оказывая помощь.
Я сказала, ВИЧ-инфекция, это неправильно, да, не по-русски?
Почему?
Но это же ВИЧ, это и есть ВИЧ.
Вирус, нет.
Можно.
Вопрос о просвещении.
Нет, всем нам, конечно, действительно нужно много чего узнать, потому что эта тема не всегда и не особенно на слуху. И получается, вам тоже нужно преодолевать вот какой-то такой вот, скажем, страх, наверное, и журналистов в том числе, да, которые немножко опасаются, да, из-за, может быть, своего невежества, да. Когда вы приходите, пытаетесь рассказать, а они даже на старте вообще вот какие-то трудности чинят.
Для очень многих женщин, которые попадают в эту тему, наличие ВИЧ-инфекции становится, наоборот, таким событием в жизни, что они приходят в храм, они приходят к Богу, да, потому что найти силы в поддержку, зачастую не обращаясь к родственникам, человек остается один на один, и он идет к Богу. И вот что он встретит в храме, какую он встретит поддержку, помощь, если он поговорит со священником, найдет поддержку, или тоже какой-то страх, или какую-то... Это тоже важно. И вот поэтому мы сейчас тоже и с Василием стали вот эту тему развивать, просвещать людей, потому что, ну, повторяю, сейчас это касается, к сожалению, каждого, просто каждой семьи может коснуться. Я вот занимаюсь этой темой, у меня два подростка сейчас, ну, два молодых человека, 17-18 лет. Они про ВИЧ знают все, они мне уже говорят: мама, перестань. Но у них еще не было серьезных отношений. И я не знаю, как это все у них сложится, да. И я говорю им про чистоту, я говорю им про...
Целомудрие.
Целомудрие, я говорю про то, что там любовь и так далее. Но все равно, вступая в брак и вступая в серьезные половые отношения, мало у кого повернется язык: давай проверимся. А давай проверимся на инфекцию, передаваем половым путем. Ну, пока они молоды, да, и, может быть, между ровесниками это еще не так. Но когда это второй брак, третий брак, человек работает, не знаю, там, на хорошей должности занимает, да, с хорошим заработком, женщина не скажет: давай проверимся. У нас нет этого в традиции, а должно войти в традицию. Должно войти понимание, что и у мужчины тоже, что я вот беру ответственность за эту женщину. Ну, я тоже, да, должен знать свой ВИЧ-статус, и она должна свой, и не только по ВИЧ, да, есть еще гепатиты, есть еще инфекции, которые влияют на бесплодие.
Да, тот же вирус папиллома человека, да. Тоже рак достаточно противная матки, вещь.
Да. А есть просто, которые ведут к бесплодию, там, хламидиоз и так далее. Провериться, узнать, и не значит, что разорвать отношения, а значит, что пролечиться, подавить вирус и там, ну, контролировать, помогать друг другу сохранить здоровье.
Но это, кстати, очень мудрый совет, потому что я помню, когда я первый раз забеременела, пришла в поликлинику, в числе анализов мне назначили анализы на... Господи, забыла, как это заболевание называется, которое кошки передают.
В смысле,
токсоплазмоз, да. И у меня была кошка, и кошки есть просто в каждой второй квартире.
Конечно.
Да? И, ну, как бы нам даже в голову не приходит, что мы можем от кошки заразиться этим вирусом, а он, в принципе, ну, особо себя не проявляет, но он
очень опасен, да.
Супер опасен для беременных. Mm-hmm. Он очень для опасен для плода, сама, он чудовищные патологии вызывает и так далее, да. То есть, ну, и как бы это все в одной...
Линейки,
угу. Конечно, все эти вирусы, в том числе и ВИЧ, и закрывать глаза и говорить, о, нет, этого не существует, со мной это не случится. Ну, это мы любим, конечно. Но мне хотелось бы вернуться все-таки к детям и к вашему прекрасному фонду «Дети плюс». Я так поняла, что благодаря своему опыту, такому спонтанному, случайному, вы погрузились в эту тему настолько глубоко, что ухитрились создать не только фонд, но и комьюнити родителей с такими детьми. И... Расскажите, пожалуйста, как существует это сообщество, чем вы там занимаетесь, и вот, ну, сегодня наши слушатели, которые хотят пожертвовать, которые хотят поучаствовать в жизни фонда, чтобы они понимали, как бы, во что они вкладывают свою энергию, да.
Ну, мы начали с того, что вот устраивали детей в семьи на волонтерских началах 10 лет. И только в 2015 году поняли, когда дети выросли, мы поняли, что проблемы-то другие, еще более серьезные. Это психологические проблемы у подростков с подтвержденным диагнозом по поводу, как им жить с этим, с ВИЧ, да? Как им противостоять, может быть, в какой-то момент и дискриминации.
Да, предрассудкам.
Да, предрассудкам. Как им себя предъявлять, а какие им профессии доступны, а как им партнеру будущему сказать, как их сделать такими стойкими, чтобы они прожили эту жизнь, и не просто прожили, но каждый день в одно и то же время принимали лекарства. И вот когда мы поняли, что... А, еще родители не знали, как сообщить ребенку, что у него ВИЧ-инфекция. Вот они живут, да, пьют от чего-то таблеточки. И родители молчат. О чем молчат и не говорят? Потому что он пойдет и расскажет друзьям. А друзья расскажут родителям. И что дальше будет, большой вопрос. Особенно если это касается маленьких городков. И мы поняли, что нужна психологическая... такая система психологической поддержки. Нужно по-прежнему устраивать детей в семьи, а в тех детей, которые в семьи попали, помогать им адаптироваться в семье и учить родителей, как заботиться о ребенке. А чуть позже мы поняли, допустим, вот в Москве, например, в какой-то момент к нам обратился Центр защиты прав и интересов... детский дом, да, обратился. К ним попал подросток. В Москве остались только подростки с ВИЧ. Детей маленьких очень быстро всех стали устраивать в семье. И вот этот подросток с ВИЧ отказался от терапии, потому что от него отказались приемные родители в 16 лет. И он просто написал: «Не буду принимать терапию». Вот он в обиде на все. И мы, проанализировав ситуацию, мы поняли, что дальше произойдет. Он выпустится в 18 лет, да? У него не будет поддержки никакой. Он отказывается сейчас пить лекарства, тем более 18 лет, когда он уже самостоятельно должен это делать, он не будет пить лекарства. Если он не пьет лекарства, вирус растет, он его будет передавать половым путем. А это активный возраст, да, и это не дети со стойкой какой-то позиции, да, такой нравственной.
Как разрешилась эта история, мы вам расскажем через минуту.
Делатели на радио «Вера».